Мы продолжаем радиоспектакль по рассказу Глеба Успенского «Парамон Юродивый». Часть вторая. Содержание предыдущей серии. Автор рассказывает о своем детстве, когда в их доме появился юродивый Парамон. Странную жизнь проживает этот человек. Бросив дом, жену, детей, он уходит себе в скит и несет тяжелейшее послушание. Носит на себе тяжелейшие вериги, которые разъедают и калечат его тело. Но как будто боли он не замечает. Но из всей личности Парамона веет какая-то сила, благость и многотерпение.
Парамон, думали мы, норовил же вон, прямо в рай, в вечную жизнь, куда уж не пробраться никаким хорошим ученикам, никаким соседям-купцам, ни квартальным, никому, кто был к нам близок, и пример которых, как идеал живых людей, угнетал нас, бедных, забитых. Без всякой боязни этих людей, без малейшего уважения к их благополучию и счастью, Парамон вон идет прямо к Богу в угодники. И до чего с высоты Парамоновой задачи все это было ничтожно, глупо, передать нет возможности. То, чего мы вчера и боялись, и страшились, и чему завидовали, теперь, когда мы узнали, что есть нечто всему этому постороннее, стало все ничтожно, мелко и даже проклято. Что такое думает о себе купец Маломальчиков, наш сосед? Что он богач-то? Что он с полицмейстером друг и приятель? И что после него останется миллион? А что он скажет, когда черти явятся тащить его душу? Ангел никогда не придет к миллионщику. И представлялось нам, как толстую утробу Маломальчикова черти рвут железными крючьями. И противна нам была глупость, тупоумие и, главное, робость человека, который предпочитал оршинничать и угощать полицмейстера, словом, ползать как червь, вместо того, чтобы находить счастье и удовольствие, и блаженство в постороннем, вместо того, чтобы думать о пресветлом рае. А в раю-то ангелы, свет, облака, и ничего этого нет. Стоит ли после этого жить так, как все эти грешники?
А грешниками казались все ужаснейшими. Ведь присутствие Парамона держало всех постоянно на недосягаемой высоте. Парамон поселился в саду, в беседке, и своим примером, своей спиной, обозначавшей кольца железных вериг, своей шапкой, палкой, растрескавшейся кожей ног и рук, своей посторонней всему болтовней и поступками, никакого смысла не имеющими, например, оборвет все завязи с дерева. Так вот он держал всех в непрестанном сообщении с иным миром, в котором нет ни капли того, что есть в этом, где живут Маломальчиковы, инспектора гимназии и учителя немецкого языка. Толчок был силен необыкновенно, и благодаря ему все неожиданно стали на дороге, по которой можно бы дойти до сознания прав живого человека на земле. Но к Парамонову толчку не было прибавлено никем ничего другого, и все, покоренные присутствием Парамона, должны были сосредоточить все представления об иной жизни только на жизни в раю, как полагал и Парамон, считать обязанностью своею на земле презрение к себе и страдания, а радость, счастье и веселье жизни видеть только в мечтании. Поэтому все морили себя голодом, представляли себя живущими на Афонской горе, насыпали гвоздей в сапоги. И тот из них был молодец, у кого из подошв шла от этих гвоздей кровь. Беседку Парамона они всю увешали картинками, конечно, лубочными, духовного содержания: бесы, ангелы, скелеты, старцы-мученики, виды мощей, монастырей, уединенных мест, затворников, пещеры, прочее и прочее. Все это они на перерыв друг перед другом несли к нему в беседку и наклеивали на стены. На потолке были ангелы, глаз Божий. И уверяю вас, этот глаз был для всех живым, настоящим Божьим глазом, который решительно все видит, все, до мельчайших душевных движений. Под этим внимательным и чистым взором они не смели сказать слова неправды, не смели допустить в душу ни одного дурного побуждения. Всевидящее око глядело на них, только глядело, а у них пробуждались понятия правды, искренности, простоты, доброты, пробуждалось все живое, все нужное человеку, чего, увы, ни единой капли не давали трудные, безнадежные условия действительной жизни. Своей детской радостью этим картинам, радостью вполне бесхитростную, возбуждал ихнюю восторженность неослабно. Он был неграмотен и ничего не знал, кроме того, что мученики мучают себя, и поэтому бывал несказанно рад, когда они, грамотные, знакомили его полубочным картинкам с подлинным изложением подвигов разных великих угодников. От них он узнал жития святых, акафисты, и очень удивлялся, что все это продается и можно купить. Он думал, что все это можно узнать где-то за 500 тысяч верст на необитаемом острове у каких-то подземных старцев, которые в 100 лет съедают один гриб. Он полагал, что надо куда-то идти дальше Иерусалима, что надо сподобиться сделать над собой невозможные истязания, чтобы узнать не все, куда, а чуть-чуть. Необычайно он был рад, когда узнал, что все это можно было разузнать тут же, в беседке, хотя упорно продолжал думать, что самое настоящее еще не тут, и что надо за ним идти 5000 верст, и так же, как прежде думал, что без истязаний ничего, пожалуй, и не выйдет. А некоторых святых он прямо не любил, и искушения у них мало, и акафист мал, и чудес не слыхать, а иных любил. Тот угодник хорош, которому акафист тянется 3-4 часа, так что у них пересохнут горло, изноют спины и распухнут до синя колени. Они все это производили на коленях, а сам Парамон устанет до того, что, поклонившись в землю, не в силах бывает подняться с полу. Беседка Парамона казалась для них истинным раем. Кроме картин, они увешали ее лампадами. Весь дом помогал в этом, и по вечерам зажигали их. Окна беседки по вечерам бывали занавешены. Парамон молился и никого не допускал. Но этот свет, проникавший сквозь занавески, свет лампад, заставлял их пламенно завидовать блаженству, испытываемому Парамоном во время молитв. Воображение их населяло эту беседку ангелами. Они являлись к Парамону небесным светом, голосом, доносившимся с неба. Сад, темная ночь, напротив, переполненный чудесами и бесами в разных видах, и одна только беседка Парамона, маленькая беседка в полторы квадратных сажени. Вот их счастье, надежда, цель, все.
Весь дом, вся семья наша ощущала в эти минуты цель и смысл жизни человеческой. Мы что-то должны, мы что-то можем. Не все кто-то может над нами, и не всем мы должны. Вот какие необыкновенные ощущения пришли в наше почти совершенно утраченное сознание. Пришли и ушли, но уже навеки. Могли ли мы ожить, не только рожденные, а прямо зачатые в сознании безнадежности и тоски жизни? Не раз, не утаю этой черты, высота, на которую вознесло наши души появление Парамона, не раз эта высота казалась нам всем на мгновение чем-то чрезвычайно трудным. Это ощущалось всеми нами, повторяю по временам, мгновениями. Вдруг станет как-то необыкновенно утомительно. Нам было трудно подняться на долгое время даже и над уважением к богатству купца Маломальчикова, над почитанием его громадного живота и его толстого мерина. Поднятые над всем этим появлением Парамона, мы иной раз вдруг испытывали пред всем этим сильнейшее чувство страха, во время которого все это на мгновение вновь казалось нам именно главным, настоящим, способным раздавить нас за наше неповиновение. Так мало было у нас сил стоять за постороннее нашему ужасному и угнетенному положению дела, за постороннюю нашему обезнадежному сознанию мысль. Но Парамон был с нами, жил тут в беседке, ангелы и бесы тут, в двух шагах от купца Маломальчикова, в двух шагах от нас самих, являлись к Парамону, ободряя, искушая его. И вообще связь с высшим, нездешним, благодаря присутствию Парамона, не прерывалась и тотчас уносила, по крайней мере, нас, детей, вновь в область неведомого, высшего, не давая овладеть нами страху действительности. Но что страх этот был во всех нас, даже в нас, детях, уже врожденным, неисцелимым, как глухота или немота, это доказало нам всем одно неожиданное событие, которого я также не забуду вовеки. Был поздний летний вечер. Тихо. Тепло было в воздухе и чудно хорошо на небе. Небо было темно-синее и горело звездами. Месяца не было. Вся наша семья, и в том числе мы, дети, не могли расстаться с этим чудным вечером и почти не разговаривая,
но молча, наслаждаясь им, сидели в саду. У Парамона в беседке, в глубине сада, чуть теплился огонек. Мы, ребята, подкрадывались несколько раз потихоньку к его молельной, замирая сердцем, и слушали давно знакомые нам звуки. Это Парамон стучит лбом о пол, молится. Никогда наша семья и мы не чувствовали такой близкой связи нас всех с высоким небом, и вообще никогда не было такой глубокой внутренней гармонии между Парамоном, его молитвой, нашими мыслями, небесами и самым даже воздухом. Так было всем хорошо, так спокойно, и свято чувствовалось, что никто не решался не только уйти домой или сказать «пора» или зевнуть, но просто пошевелиться никто не мог, чувствуя, что он самым малейшим движением нарушит эту гармонию, обидит тихо настроенного соседа, молящегося Парамона, оскорбит даже самый воздух, который и сам своей дремоты превозмочь не может. Так хорош был вечер. Резкий стук кольцом калитки, вдруг раздавшийся и вдруг разбудивший собак, испугал нас. Такие уж мы испуганные люди. Или тоска, или испуг, или злорадство. Другой школы для нас не было. И так мы испугались все от млада до велика, когда стук кольца калитки повторился четвертый раз. Мы уж так были испуганы, не зная еще от чего, что уж и небо забыли, и Парамона забыли. И друг от друга готовы были разбежаться. В испуге этом было все. И то, что поздно, и то, что неизвестность, и то, что стук этот предвещает для нас что-нибудь худое, а главное то, что мы все были люди, пропитанные сознанием, что за нашим забором все против нас, что мы рождены только для неожиданного и непременно для нас худого. 4 громкие удара в кольцо в неурочное время сразу отрезвили нас, то есть сразу повергли нас с высоты в прах, в пресмыкание, сразу разбередили нашу подоплеку, то есть тоскливое ожидание удара, неприятности, вреда. Особенно подействовали на нас всех то обстоятельство, что стук кольцом был громкий и частый. Все поголовно в один миг заключили, что к нам стучит кто-то такой, кому надо. Что же от нас может быть кому-нибудь надо, кроме желания прищемить нас, прижать в угол? Что такое случилось? Кто-то застучал ночью с улицы в калитку. Не случилось больше ровно ничего, а между тем мы и взрослые дети ждали неприятностей, и все перепугались. Мы не то чтобы знали, а всем своим составом чувствовали, что не пройдет минуты. Мы не то чтобы знали, а всем своим составом чувствовали, что не пройдет минуты, как мы окажемся в чем-нибудь необыкновенно подлом. Словом, узнаем нечто такое, что нас прямо бьет по лицу, тыкает этим лицом, да не лицом даже, а рылом. Рылом-то тыкает в землю, кому-то под ноги. Точно на смерть, как истинный герой, решившийся тотчас сию минуту сложить свои кости, тронулся, наконец, на этот стук мой дядя. Он пошел быстро, не оглядываясь, и мы, оставшись в саду, понимали, что он решился, что он пошел так потому, что сказал себе: «Во всем Божья воля, пропадать так пропадать». И, не изменяя своей отчаянной походки, дядя прошел сад и скрылся вдали двора, в темноте. Некоторое время Не было слышно ни единого звука. Собаки примолкли. Они были одной с нами школы. Мы замерли. Ни звука. Всякий слышал биение своего сердца и шум крови в ушах. Всякий из нас покорился и ждал. Так как по уходе дяди испуг перешел уже в явное сознание угрожающей опасности. Опасности неминуемой, которая висит над нашими головами. Никто уже не сомневался, что это опасность, и всякий покорился и ждал. Идут по дорожке двое. Один дядя, другой не разберем. Кто такой этот другой? Разговаривает о чем-то.
«Помилуйте!» — слышно убедительно низкопоклонное и нищенски умоляющее слово дяди. Так тупым тяжелым ударом отдается это у нас в сердце. А дядя и неизвестная фигура, которая пришла ночью и ни с того ни с сего заставила немедленно просить у себя помилования, эта фигура приближалась.
«Это насчет Парамона! Насчет Парамона!» произносит дядя шепотом, равняясь с окаменевшей группой, и прибавляет: «Ничего, ничего!»
Фигура оказалась квартальным. «Он тут какие-то лекарства дает», — говорила фигура спокойным, как говорят опытные доктора, тоном. «Давно ли он у вас?» Все тотчас сознали, что виноваты, так как Парамон поселился давно.
«Дребезжал дядя, не надо!»
«Паспорт есть у него?» — спросил квартальный. Едва было сказано это слово, все мгновенно и искреннейше узнали, что все не только виноваты, но и глупы. О Баде да о Брае толковали. «А паспорт? Где у него паспорт, у Парамона, а? Без паспорта так и святой?» И тысячи подобных вопросов каждое мгновение пробегали в сознании, все более и более определявшимся. Как это так? Глупые могли забыть этот паспорт. Разве это ничего не значит? Паспорт-то забыть! Беспаспортный. И ангелы являются. Ангелы, паспорт-то где? И им казалось, что и ангелы-то, заслышав этот вопрос, а где паспорт, разлетаются от Парамона куда-то, точно испугавшись и одумавшись. А это действительно отлетал от них ангел пробужденного сознания. Да, они, дети, уж больше могли любить только то, что их бьет, давит, чем-то, что дает им право свободно дышать и жить. В одно мгновение от одного появления квартального, от двух его жестоких вопросов, они считали квартального настоящим, а Парамона и все, что принесло им, не настоящим, во всяком случае, неравносильным со значением квартального.
«Позвольте-ка взглянуть, где он у вас?»
Так же, как доктор о пациенте, спросил квартальный и сделал шаг вперед.
«Не сюда-с, не сюда-с!»
Поспешил предупредить дядя и торопливо повел ночного гостя в другую сторону, к беседке. Все, что дал им Парамон своим присутствием, все доброе, светлое, чистое, невинное, простое, душевное, словом, все, что они пережили вместе с ним благодаря ему, все на мгновение воскресло в каждом из них, и слезы душили всех. Парамон воскрес вновь во всей божественной неземной красоте, и до чего было в нем хорошо все, решительно все, от ног грязных и в болячках до волос, висевших длинными нерасчесанными прядями. Это невозможно и не в силах передать теперь. Все чуяли, что потеряли все это, потеряли, чуяли опять предстоящую тьму. Эта тьма так была ужасна, что у них, у ребят, вдруг захватило дыхание сильнейшую судорогою слез. Они побежали, не могли оставаться и сидеть, но и подойти к самой беседке не могли. Не то что боялись, а просто не могли, как не можешь отрубить себе пальца.
Видят у Парамона огонь, стучат к нему, стучит дядя. Кто?
Я коротко, но фальшиво, как прокрадывающийся вор, шепчет дядя. Отвори-ка!
Господи Иисусе!
Устал Парамон на молитве, думают все. Задремал, наверное, бедный.
Долго не отворяет он.
Все знают, что он не может скоро подняться, если только лег или стоит на коленях. Все знают, что у него к ночи все болит, ноет спина, руки, ноги. Все знают, как он, поднимаясь, захлебывается от жгучей боли яств. Все знают, как неожидан для него, бедного, измученного, этот гость. Знают, жалеют, ужасно жалеют, но не менее боятся и этого гостя. Им было жаль Парамона, жаль всей душой, и боялись они, как бы неожиданный гость, наскучив, ждать, покуда он отворит, не застучал бы в дверь кулаком. Но когда в самом деле прошло еще минуты две-три, а Парамон не отворял, ощущения изменились. Уж точно все боялись, как бы не рассердился гость. Уж с некоторым нетерпением в голосе произнес дядя, после того, как гость громко кашлянул. А после этого кашля все почти обижались на Парамона. «Эх, копается!» — прошептал кучер, который, как и все, жалел Парамона две минуты назад. Слышалось из глубины беседки. Слышались тяжелые, редкие-редкие шаги Парамона, но дверь не отворялась. Гость, наконец, застучал-таки. И все как только он загрохотал кулаком в дверь. Уж все были недовольны Парамоном, его невежеством. Все уж забыли, что его ждет горе, а думали о том, как это он заставляет ждать это горе, это неожиданное несчастье. Почему это все полагали, что гость прав, придя разорять гнездо измученного человека, а измученный человек не прав, заставляя подождать своего разорения. Несомненно, что у всех было сердце, но сердце это уже поколениями приучено считать худое правдой и основой жизни. Все приносящее несчастье, притесняющее настоящим, стоящим, а простое, доброе, незлобивое и светлое, хоть и хорошим, но не особенно важным сравнительно с первым.
Парамон, наконец, открыл дверь.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля по рассказу Глеба Успенского «Парамон юродивый». Исполняли священник Екатеринбургской епархии отец Андрей Щукин и актер Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.